Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Американские каникулы холодной войны к 50-летию визита Хрущева в Америку. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Евангелие от Иуды. Пределы переоценки. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Тедди Кеннеди. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сентябрьские юбилеи. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Агнесы Варды. Пляжи Агнесы. Памяти Ларри Гелберта. Пятьдесят лет назад состоялся исторический визит первого советского вождя в Америку. Это событие оставило глубокий отпечаток на отношения двух держав, о чем, среди прочего, говорит фольклор. Про Хрущева и Америку существует множество анекдотов и немало полуправдоподобных историй. Например, рассказывают, что когда Хрущеву в Нью-Йорке показали монумент свободы, он сказал: «Мы тоже ставим памятники знаменитым покойникам». Эксцентрическая личность Хрущева произвела сильное впечатление на Америку, но куда большим оказалось влияние Америки на советских людей, которые вслед за Хрущевым узнали об этой стране много нового. Так в книге от Джубея, сопровождавшего Хрущева в поездке, было написано, что советских граждан радио будет гимном, а американских – уроком русского языка. Так или иначе, путешествие Хрущева в Новый Свет было одним из самых интересных и необычных событий – американские каникулы холодной войны. У микрофона вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
3 августа 1959 года президент США Дуайт Эйзенхауэр сделал неожиданное заявление для прессы. Президент Соединенных Штатов пригласил господина Никиту Хрущева, председателя Совета Министров СССР, нанести официальный визит в Соединенные Штаты в сентябре. Господин Хрущев принял приглашение. Президент, в свою очередь, принял приглашение господина Хрущева посетить СССР с ответным визитом. Господин Хрущев в течение 2-3 дней будет находиться в Вашингтоне и проведет около 10 дней в поездке по Соединенным Штатам. Господин Хрущев сможет собственными глазами увидеть страну, ее граждан и лично ознакомиться с их жизнью. Президент Эйзенхауэр посетит Москву и тоже проведет некоторое время в поездке по Советскому Союзу. В ходе этого путешествия президент также получит возможность увидеть страну, ее жителей и ознакомиться с их жизнью. Неожиданной эта новость была потому, что только что провалом завершилась четырехсторонняя встреча по Берлину в Женеве. Отношения испортились. Почему Айк, как называют в Америке Эйзенхауэра, решил пригласить Хрущева? Оказывается, это результат недоразумения, рассказывает Питер Карлсон, бывший журналист газеты «Вашингтон-Пост», освещавший визит.
Президент Эйзенхауэр, in the hopes of getting an agreement in Geneva,
Президент Эйзенхауэр надеялся добиться договоренности в Женеве, и именно поэтому решил пригласить Хрущева. Он написал ему письмо, которое вручил одному из советников Хрущева сотрудник Госдепартамента по имени Роберт Мерфи. Мерфи должен был передать на словах, что условием приглашения является соглашение в Женеве. Но Мерфи забыл сказать это. Хрущев получил послание и немедленно ответил: «Конечно, еду. Как насчет того, чтобы дать мне поездить по стране неделю-другую?» Айку ничего не оставалось. Он не мог отменить приглашение. Хрущеву очень хотелось побывать в Америке. Ему все было интересно, причем очень часто совсем не то, что ему хотели показать. На заводе компании IBM он остался равнодушен к продукции, но зато он был восхищен столовой самообслуживания и по возвращении домой настойчиво вводил такую же форму питания на советских предприятиях. Вместе с тем, Хрущеву не хотелось, чтобы его принимали за руководителя отсталой страны. Он старался не проявлять свой восторг слишком бурно и часто говорил, что в Советском Союзе есть все то же самое, но лучше. Питер Карлсон. Да, это правда. Кроме хот-догов. Хот-доги ему действительно понравились. А еще ему понравились камеры хранения на вокзале Union Station в Вашингтоне. В Советском Союзе тогда надо было дожидаться посадки на поезд со всей поклажей. И Хрущев был восхищен тем, что у нас можно просто положить багаж в ячейку, бросить монету и взять ключ с собой. Американская пресса уделяла визиту Хрущева большое внимание. Очень очень скоро советский лидер почувствовал себя телезвездой. Хрущев инстинктивно понял, что эта поездка не столько политическое событие, сколько большое телевизионное шоу, в котором главную роль исполняет он, новый харизматичный лидер молодого, полного сил коммунистического мира, каким он виделся ему в то время. Никита Хрущев запланировал посещение одного из аграрных штатов, Айовы. После осмотра экспериментальной свинофермы местного университета представитель принимающей стороны подарил советскому вождю статуэтку свиньи. А теперь, председатель Хрущев, от имени сельскохозяйственного факультета колледжа штата Айова, мы хотели бы вручить вам сувенир на память о нашем посещении. Это свинья мясной породы, и мы надеемся, что вы увезете ее с собой, поставите на свой письменный стол и будете вспоминать наш университет. Мы очень рады, что вы приехали сегодня сюда.
У нас обычно, когда кто-либо кому подкладывает свинью, очень недовольны этим самым. Но в данном случае я выражаю вам исключительную признательность за такое подкладывание. О свинье очень много сочинено о ее нечистоплотности. Но это неправильно. Свинья, она, знаете, человек больше проявляет свинство, чем сама свинья.
Он согласен. I've often said, the more I see of some people, the better I like pigs.
Я часто говорю, что чем больше я вижу некоторых людей, тем больше мне нравятся свиньи.
Вот замечательная свинья, американская, но она имеет все свойства и советской свиньи. И я убежден, что они могут хорошо вместе сосуществовать. Так почему же люди Советского Союза и Америки не могут сосуществовать в таком случае?
Посреди кукурузного поля состоялось нечто вроде богословского спора с владельцем хозяйства Росуэлом Гарстом, который заметил в разговоре с Хрущевым, что высоким урожаем благоприятствует климат Айовы.
Я вам скажу, что вы умные люди, это да, верно. Но что Господь Бог вам тоже помог, в чем вы не виноваты, это тоже признаете.
Он на нашей стороне.
Нет. Вы что, думаете, только вам Бог помогает, а нам не помогает? Нам Он больше помогает. Мы быстрее растем, чем вы. Значит, Бог на нашей стороне.
The Lord helps those who help themselves.
Сенгард говорит, что у нас есть такая поговорка, что Бог на стороне тех, кто помогает самим себе.
Бог всегда поддерживает умных.
В Голливуде руководство компании «20 век Фокс» устроило в честь Хрущева ланч на 400 мест. Ажиотаж был такой, что звезды приглашались без супругов или супруг. Голливуд в то время был еще травмирован охотой на ведьм, устроенной сенатором Маккарти. Черные списки оставались в силе. Поэтому некоторые, например, Бинг Кросби и Рональд Рейган, демонстративно отказались от приглашения, а драматург Артур Миллер остался дома из осторожности. Нина Хрущева сидела за столом между Бобом Хоупом и Фрэнком Синатрой, но понятия не имела, кто это такие. Она узнала в лицо лишь сидевшего напротив Гарри Купера. После ланча гостей привели в павильон, где шла съемка фильма «Кан-кан» с Ширли МакЛейн, Фрэнком Синатрой и Марисом Шевалье. Грянула музыка, и на съемочную площадку выбежали танцовщицы. Хрущев, по словам очевидцев, смотрел как будто с интересом, но когда съемка закончилась, возмущенно назвал «Кан-кан» развратом и порнографией. Президент Эйзенхауэр познакомил гостя и со своими четырьмя внуками. Его внучка Сьюзен однажды вспоминала об этой встрече на конференции по истории Холодной войны. Рядом с ней сидел Сергей Хрущев. Он тоже был тогда в США с отцом. А под конец советский премьер приколол всем детям на одежду октябрятские звездочки. Правда, как только вертолет взлетел, мать сказала нам: «Давайте сюда эти значки». Так что звездочек мы лишились. Но другой подарок Хрущева – украшения для елки до сих пор хранятся у нас в семье, и мы все эти годы, включая этот, наряжаем ими елку. В нашей семье было по-другому. У меня и сегодня есть предвыборный значок «Я люблю Айка». Сьюзен говорит, что она была очарована Хрущевым. Я помню эту встречу очень хорошо. Хрущев сказал тогда президенту: когда поедете в Москву, возьмите с собой внуков. Но даже нам, детям, было ясно, что этого не будет. Сьюзен оказалась права. Ответный визит не состоялся. Питер Карлсон.
He flew home, immediately went to a huge rally in Moscow, and he praised Eisenhower's wisdom and Eisenhower's love of peace.
Он улетел домой, сразу же устроил многолюдный митинг в Москве, на котором восхвалял мудрость Эйзенхауэра и его стремление к миру. И это была не просто риторика. Хрущев значительно сократил военный бюджет. Он сократил свои вооруженные силы на 1 000 000 человек. Он даже построил поле для гольфа, чтобы Айк мог, когда приедет в Советский Союз, играть в свою любимую игру. Но 1 мая 60-го года Советы сбили над Россией самолет Ю-2. И Хрущев в глазах кремлевских ястребов оказался слабаком. Его друг Эйзенхауэр предал его. Поэтому Хрущев отозвал свое приглашение Айку. Он назначил самого себя главой советской делегации на сессии Генассамблеи ООН и вел себя чудовищно. Он чем только мог вредил Эйзенхауэру и угрожал Соединенным Штатам. В конечном счете, первый визит советского лидера в Америку остался без важных политических последствий. Холодная война шла к своему зениту, но Хрущев никогда не забыл Америку, а Америка – Хрущева.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно вышедшая книга американской исследовательницы Сьюзен Губер «Биография Иуды» вновь подняла волну обсуждений крупнейшей библеистики сенсации – находки Евангелия от Иуды Искариота. Этот древний текст уже обсуждался во всем мире, комментировался он и на нашем радио, но споры, разговоры и мнения не утихают. Новая и очень спорная книга позволяет и нам вернуться к этому апокрифическому Евангелию. Я напомню обстоятельства. В апреле 2006 года широкую публику ознакомили с одной из наиболее значительных археологических находок нашего времени – Евангелием от Иуды. Этот коптский кодекс на папирусе был обнаружен в Египте в конце 70-х годов 20 века. Историю о том, как документ был найден, украден, возвращен, продан и перепродан, восстановлен и переведен, подробно описал Герберт Кросни. Его расследование вышло в свет под эгидой Национального географического общества в Вашингтоне, которое финансировало реставрацию и перевод кодекса. Теперь, когда мы вспомнили о сопутствующих обстоятельствах, я предложил Владимиру Гандельсману подготовить по материалам американской прессы рассказ о том, как мир приспособился или не приспособился к жизни с новым образом старого грешника. Давайте, Володя, прежде всего вкратце изложим суть этого Евангелия. Это ведь, по сути, реабилитация Иуды.
Верно. Одновременно вопрос, заслужил ли Иуда свою судьбу? Если Иисус известил Иуду, что он его предаст, и попросил не медлить с этим делом, отвечает ли Иуда за свое действие? Кроме того, если его действия способствуют тому, что человечество будет спасено, не должно ли человечество его поблагодарить? Речь о том, что Иуда просто исполнил то, что повелел Иисус, дабы свершилось то, что свершилось.
Церковь говорит, что это не так. Если вы предаете друга, вы грешник, независимо от того, что за этим последует. А если этот друг Сын Божий, тем страшнее грех. 2000 лет Иуда олицетворяет чистое зло.
Да, но в данном Евангелии он оправдан. Оправдание Иуды – главная весть Евангелия от Иуды. Но еще более шокирующая весть – фигура Христа. В этом Евангелии он какой-то шутник и вообще не выглядит так уж прекрасным. Трижды на коротком отрезке Евангелия он потешается, взрывается просто смехом, над глупостью учеников потешается. Первый раз они заняты Евхаристией. Что тут смешного, спрашивают они его, они не понимают. Ведь мы делаем то, что мы должны делать. Да, говорит Иисус, возможно, в соответствии с вашим Богом. Как? Но ты сын нашего Бога, говорят они. Почему вы думаете, что знаете меня, говорит Иисус? Никто из вас не знает. То есть Иисус хочет сказать, что они чужие ему. На следующий день ученики спрашивают о Царстве Небесном. Он опять смеется. «Забудьте», — говорит об этом, — «смертному нет туда пути». Ученики просто не находят ни слова в ответ. Правда, потом он слегка смягчается и говорит, что некоторые из смертных достигнут Царства Небесного все-таки. Иисусовы дела с учениками занимают половину сохранившегося текста Евангелия от Иуды. Остальное – Иисусовы рассуждения на космологические темы.
Публикация этого диковинного документа не могла пройти бесследно для сегодняшних, для современных христиан.
Вот об этом мне хотелось как раз поговорить. Дело в том, что множество американских религиозных мыслителей гораздо либеральнее своих церквей. Они хотят более открытого христианства, христианства, не хоронящегося за каменной стеной доктрин. И для таких людей Евангелие от Иуды – это настоящий подарок. Как и другие гностические Евангелия, оно показывает, что нет никаких непоколебимых доктрин, что их и не было в начале.
Ведь Христос не был христианином.
Конечно. Этот, что ли, взнос в толерантность американские ученые весьма оценили. Но есть тут кое-что еще. И не совсем, на мой взгляд, приятное, праведное ликование, что ли. Что за радость получить старинный документ, в котором человек, означенный Библией как враг христиан, оказывается лучшим другом Христа? Получается, что священники всего не знали. Это своего рода призыв к левым. Евангелие от Иуды для всех левых – краеугольный камень и спасение. Не только мужчины угнетали женщин, не только колонизаторы гнобили туземцев, но и церковь затыкала рты всем несогласным с ней голосам. И не менее важный факт в этом деле – связь с проблемой антисемитизма. Начиная со смерти Христа, Иуда был для многих и многих символом еврейства. Его лукавость, его жадность до денег и прочее, прочее. Есть и такое мнение, что провозглашаемая невиновность Иуды – это такая как бы стартовая площадка для тех, кто борется с антисемитизмом. Тема горячо обсуждается в прессе. Есть исследовательница, ее фамилия Губар. По ее словам, в 20 веке, когда антисемитизм достиг кульминации, образ Иуды в европейском понимании был центральным для нацистов в их решении истребить евреев. Иуда – муза Холокоста. Нацисты подчеркивали иудаизм Иуды и пытались забыть еврейство Христа. В 1899 году Стюарт Чемберлен, английский писатель, женатый на дочери Вагнера и принявший немецкое гражданство, опубликовал книгу, где провозгласил, что Иисус не был евреем. Галилея, писал он, была населена языческими племенами, и Иисус происходил оттуда. Немецкие теологи приняли этот аргумент и тем самым облегчили задачу фашизма. Губер верит, что образ Иуды, человека, готового сделать что угодно за деньги, этот образ всегда за кадром нацистской пропаганды. В частности, фильм «Еврезиус» 1940 года. Этот фильм демонстрировался для эсэсовцев и граждан оккупированных городов перед, как говорят сейчас, зачистками, перед уничтожением евреев, короче говоря. К сожалению, мы не можем коснуться всех художественных воплощений Иуды, хотя это очень интересно, но вы помните, Саша, это и Борхес, и Сарамага, и наши русские Андреев и Булгаков.
Но мы не можем не заметить, что, как у того же Леонида Андреева, Иуду в 20 веке часто изображали как героя, или, по крайней мере, как страдальца и жертву. Так что находка Евангелия совсем по Борхесу как бы напрашивалась. Да. Она была просто необходима постмодернизму и вообще нашей современности.
Совершенно верно. Вы знаете, если говорить вот все-таки о книге Губар, о ней много звону, эта книга терпит поражение задолго до того, как подходит к современности. Дело в том, что она ученый-литературовед, а в литературе Иуда не столь все-таки важная фигура, как в живописи и, конечно, в теологии. Губер говорит, что художники Ренессанса отказывались от ранних стилизованных изображений поцелуя Иуды и изображали его более реалистически, более эмоционально. Она намекает, конечно, на гомосексуализм. Якобы это проглядывает, она говорит, в картине Караваджо «Взятие Христа под стражу». По Губер это значит, что к 16 столетию Иуда был переосмыслен как любовник Христа. Но у Караваджо множество таких вещей на других картинах. И многие ученые считают, что это связано с гомосексуализмом самого художника. Гувер об этом ни слова не говорит в своей книге.
Другими словами, в рамках этой концепции Иуда становится символом всех и всяческих меньшинств.
Абсолютно верно. Можно сюда записать инвалидов или сумасшедших, кого угодно, ну, меньшинство. Возникает альтернатива вообще пересмотреть Библию. Кто-то полагает, что Ветхий Завет с его вкладом в насилие, этим плодом монотеизма и нетерпимости, был так разрушителен, что следует стереть этот текст вообще и произвести альтернативную Библию, приемлющую множественность взамен монотеизма. Необходимо включить, конечно, Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие от Фомы, все гностические апокрифы. Ну хорошо, если мы начнем переписывать Библию, когда это кончится? Ее можно переписывать бесконечно долго. Что же такое Ветхий Завет, если не история монотеизма? И что за страсти Христовой безгрешника, который привел это в движение?
Остается сказать, как отнеслась христианская церковь к появлению Евангелия от Иуды.
Через неделю после обнародования Евангелия от Иуды папа римский Бенедикт XVI заявил: «Иуда был жадный лжец, который поставил свою страсть к деньгам выше своих взаимоотношений с Иисусом и своей любви к Богу. Для Иуды реальны только власть и успех. Любовь в счет не идет».
Ну что ж, коротко и ясно.
Ну, знаете, было бы наивно ожидать, что церковь легко откажется от вековой доктрины. Хотя интересно, что не все католики находятся в согласии с папой. Еще в марте 2005 года в австрийском городе Линце, в бывшем храме Урсулинок, была выставлена художественная инсталляция «Реквием по нашему другу Иуде Искариоту». В сопровождающем тексте говорится, что Иуда должен быть причислен к лику святых, ни много ни мало. Он не совершил самоубийство, это апостолы с ним расправились. Иуда изображен с нимбом вокруг головы и назван предстателем за всех самоубийц, за всех исключенных и отлученных, за всех осмеянных и отступников.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Тедди Кеннеди. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сентябрьские юбилеи. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Агнесы Варда «Пляжи Агнесы». Памяти Ларри Гелберта.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало агитационной кампании по выборам в Мосгордуму анализируем с членом политсовета движения «Солидарность» Владимиром Буковским и кандидатом от партии «Яблоко» Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» уволит к 14 декабря 5000 сотрудников. Как говорится в официальном сообщении «АвтоВАЗа», сокращение персонала проводится в рамках антикризисного плана. На юго-востоке Москвы милиция задержала двух активистов оппозиционного движения «Солидарность», которые раздавали выпущенные движением брошюры под названием «Лужков. Итоги». Основная причина взрыва на складе боеприпасов в Челябинской области, по данным прокуратуры, – нарушение правил хранения снарядов. Причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС носит технологический характер, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. 15 сентября, как ожидается, будут обнародованы итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии, и названы должностные лица, причастные к происшествию. На Северном Кавказе, по данным правозащитников, растет число похищений местных жителей. По информации правозащитного центра «Мемориал», за первые 6 месяцев этого года в Чечне похищено около 80 человек. В Ярославле на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» выступил президент России Дмитрий Медведев. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, выступая в Нью-Йорке перед представителями деловых кругов, заявил, что финансовая буря последних 2 лет начинает утихать. В Лондоне оглашен приговор трем британским подданным мусульманам, планировавшим совершить теракты в трансатлантических авиалайнерах. Они приговорены к пожизненному заключению. Двое бывших высокопоставленных руководителей боснийских сербов, процесс над которыми начался в понедельник в Гаагском трибунале, заявили о своей невиновности. Это экс-министр внутренних дел боснийских сербов Мико Станишич и бывший руководитель полиции Стоян Жупленин. Новым директором Международного агентства по атомной энергии станет японский дипломат Юкия Амано. Он придет на смену Мухаммеду Эль-Барадею. В аэропорту города Штутгарт Германии совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Пострадали 2 человека.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой, мемуары Тедди Кеннеди, музыкальное приношение Соломона Волкова, «Сентябрьские юбилеи», кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Агнесы Варда «Пляжи Агнесы», памяти Ларри Гелберта. Мемуары сенатора Кеннеди, которые вышли сразу после его похорон, словно поставили последнюю точку в богатой биографии этого политика. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Мне кажется, оценка мемуаров недавно скончавшегося сенатора Эдварда Кеннеди зависит не только от достоинств самой книги, но и от отношения читателя к ее автору, младшему из легендарных братьев Кеннеди, патриарху американского либерализма. Критик газеты «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани считает его книгу исповедью труженика и стоика. Она пишет:
«Это история о том, как трудно, медленно, но неуклонно младший и самый недооцененный из братьев Кеннеди искал способ продолжить дело двух своих погибших братьев. И как он нашел свой путь не на вершинах власти, в отличие от Джона и Роберта, но в повседневной, кропотливой, полной ловушек и подвохов работе сенатора, в составлении и бесконечных переделках законопроектов, в сидении на многочасовых заседаниях, в компромиссах с оппонентами. Результат – 300 законов и установлений, имевших целью помочь людям малоимущим, лишенным привилегий, нуждающимся в социальной защите. Среди проведенных им законов – закон о гражданских правах 64 года и программа государственного страхования детей 97 года. Своей деятельностью Эдвард Кеннеди заслужил репутацию одного из самых передовых и выдающихся законодателей в истории Америки».
С моей точки зрения, этот пассаж рецензента чуть затушевывает портрет Эдварда Кеннеди. Он рисует скромным тружеником красавца-плейбоя, умудрявшегося соединять с обязанностями сенатора самый красочный и приключенческий образ жизни, иногда сомнительный и с точки зрения закона, и с точки зрения нравственности. Что касается проведенных им законов, то и тут не все гладко. Закон Массачусетса о том, что каждый гражданин штата обязан покупать себе медицинскую страховку, показал с одной стороны добрые намерения Кеннеди, а с другой – его неспособность предвидеть последствия. В мемуарах Эдвард Кеннеди не избегает темы своего главного трагического приключения, происшедшего в 1969 году на острове Чаппаквидик после ночной вечеринки. История эта публике до конца неизвестна, кроме того, что автомобиль Кеннеди с 28-летней Мэри Копечни внутри затонул в заливе, упав с низкого моста. Существуют даже два варианта истории. По одному Кеннеди выплыл, оставив Мэри внутри машины. По другому, в момент аварии его в машине не было. Одно бесспорно. В 69-м году он официально признал себя виновным в том, что покинул место аварии и не известил полицию. Его присудили к 2 месяцам тюремного заключения, но приговор не привели в исполнение. В мемуарах Кеннеди пишет:
«Смерть Мэри Копечни мучает меня каждый день моей жизни. Искупление – процесс, который никогда не кончается. Через 4 месяца после трагического инцидента умер мой отец. Я боялся, что укоротил его жизнь, и чувство вины было для меня почти непереносимым».
После гибели Мэри Копечни Кеннеди запросил электорат Массачусетса, должен ли он уйти в отставку. но получил обнадеживающий ответ и остался. Последующая карьера сводила Эдварда Кеннеди со многими известными политиками, которых он описывает в мемуарах. Но, как справедливо замечает рецензентка Мичика Какутани, читателю интереснее те страницы книги, которые посвящены отношениям с семьей. Клан Кеннеди, по сути, главная тема книги и, похоже, главная тема жизни Эдварда Кеннеди.
«Иногда мне казалось, что я только и делаю, что догоняю моих великолепных братьев. Герой Джо, который погиб молодым во время войны, Джека, который всегда побеждал, несмотря ни на какие препятствия, всегда делал то, что хотел, и Бобби, который не был ни холодным, ни расчетливым, каким многие его считали, но кто умел мгновенно принимать решения, никогда не поддавался сомнениям и с головой уходил во все, чем занимался».
Описывая собственные сомнения перед тем, как баллотироваться в сенаторы в 62-м году, Эдвард Кеннеди пишет, что вспомнил один свой детский разговор с отцом. Тот вызвал его к себе и сказал:
«У тебя есть выбор, Тедди. Ты можешь выбрать серьезную жизнь или несерьезную. Если ты выберешь несерьезную, я по-прежнему буду тебя любить. Но у меня не будет для тебя времени. Тогда уж живи, как знаешь».
Любовь братьев Кеннеди друг к другу, несомненно. В мемуарах Эдвард вспоминает, что горе Роберта после гибели Джона было таким, что и мать, и жена Роберта Этель обе боялись за его психику. И далее.
«Энергичный идеализм Бобби был его ответом на смерть Джона, его демарши против преступности и против бедности, его борьба за прекращение войны во Вьетнаме».
И борьба с мафией, и смелое решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. После гибели Роберта горе самого Эдварда, судя по мемуарам, выразилось довольно банально. Он гонял на автомобиле на пределе скорости и пил до потери сознания. Кроме горя и одиночества, Эдвард Кеннеди испытывал еще и страх.
«Я вздрагивал от звуков салюта на Арлингтонском кладбище. Однажды на улице я бросился ничком на асфальт, когда у стоявшего недалеко автомобиля лопнула шина. В 82-м году мои дети выразили надежду на то, что я не выставлю свою кандидатуру на пост президента. Их невысказанный страх за меня сыграл главную роль в моем решении не вступать в президентскую гонку».
Конечно, это признание выглядит так, будто автор прикрывает свою робость заботой о детях. Но, судя по всему, Кеннеди пишет чистую правду. После гибели братьев Эдвард остался единственным мужчиной в этом поколении Кеннеди, отцом и дядей 13 детей, причем любящим и любимым отцом и дядей. Семейство Кеннеди часто сравнивают с персонажами греческих и шекспировских трагедий. Зловещая шекспировская фигура отца Джозефа Кеннеди, смелая гордая мать Роуз, безгрешный Джо, героические Джон и Роберт, чью судьбу не зря сравнивают с судьбой римских братьев Гракхов, и Эдвард Кеннеди, пастырь и поводырь осиротевшего клана. Его сын, Тедди Средний, на похоронах отца сказал с глубоким чувством: «Отец научил нас своему выстраданному знанию. Человек обладает способностью выживать даже после самых страшных трагедий и невосполнимых потерь».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире сентябрьский выпуск нашей ежемесячной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова.
Что ваше музыкальное приношение сегодня, Соломон?
Я хотел бы начать сегодня с юбилея, 85-летия замечательного дирижера из России Рудольфа Борисовича Баршая. Баршай эмигрировал из России, где он возглавлял созданный им когда-то камерный оркестр, первый в своем роде в Советском Союзе, в 1977 году. И живет сейчас в Швейцарии, куда я ему и позвонил недавно. Мы с ним очень хорошо поговорили. Рудольф Борисович рассказал мне о своих мыслях, идеях. Он мемуары написал сравнительно недавно. Надеется их опубликовать. Уверен, что это будет очень-очень интересно, потому что жизнь у него была насыщенная встречами с великими людьми и деятельностью музыкальной очень-очень примечательной. Для меня Рудольф Баршай в данный момент очень интересен как специалист по Малеру. Их ведь не так много было в России. Малера в России начали привечать и понимать по-настоящему сравнительно недавно, особенно в исполнительской области.
А почему такое отношение именно к Малеру?
Его когда-то встретили в штыки в России. Первые критики на Малера были уничтожающие, когда вот он сам приезжал еще в Россию, именно автора симфоник. Как дирижера его всегда ставили очень высоко. Еще Чайковский говорил, что Малер – это гениальный капельмейстер. А потом к Малеру относились как к представителю упадка буржуазного искусства. Но в последнее время Малер потихоньку проникает в вены, если угодно, музыкального самосознания российского. И, скажем, Гергиев его много дирижирует. Но Баршай действительно отдал Малеру всю свою сознательную дирижерскую жизнь. И, в частности, он довел до конца 10-ю симфонию Малера, которая, как известно, осталась автором неоконченной. Он умер в 1911 году. И существуют разные версии завершения этой симфонии. Есть версия англичанина Дерека Кока, есть версия Курта Зандерлинга, немецкого дирижера, который долгое время выступал в России. И это все разные подходы очень. Я, вы знаете, из них, из всех, пожалуй, что отдам предпочтение версии Баршая и в его же исполнении. Он оркестром молодая немецкая филармония дирижирует. Потому что ты чувствуешь, что действительно она глубоко им прочувствована. И, в частности, ему хотелось показать, как католический оттенок мировоззрения Малера сказался на таком, в данном случае, приятии мира. Потому что Малер, ведь композитор, очень пессимистический. Граница между приятием и неприятием очень деликатная у Малера. И Баршай, при том, что он показывает, каким диссонантным может быть язык позднего Малера, он склоняется все-таки вот к такому общему благорастворению воздухов, если угодно, в малеровском творчестве. И мне кажется, он делает это очень убедительно, вот как в этом отрывке из последней части, из финала 10-й симфонии Малера. Дирижирует юбиляр Рудольф Баршай. Еще об одном сентябрьском юбилее я хотел сегодня напомнить. Замечательному пианисту Алексею Любимову в сентябре исполнилось 65 лет. И для меня Любимов важен не только как первый исполнитель очень многих новейших сочинений отечественной музыки, но и как настойчивый пропагандист американской музыки в России. Он играл в свое время, когда это совершенно еще не поощрялось, музыку Айвса, скажем, фортепиано. И также он играл сочинение Джона Кейджа, знаменитого американского «Анфана Терибля», тогда, когда это вообще было абсолютно запрещено в Советском Союзе.
Раз уж зашла речь об этом человеке, я хотел вас спросить. Мне он, во-первых, симпатичен сам по себе, мне нравится его биография, мне нравится его отношение к миру, а больше мне нравится то, что он собирал грибы и был президентом микологического, то есть грибного общества Нью-Йорка. Именно поэтому я всю жизнь пытаюсь слушать его музыку, и у меня ничего не получается. Научите, как слушать Кейджа, всю его случайную музыку, всю эту безумную авангардную чушь.
Вы знаете, Кейдж был очень разным композитором, и я согласен с вами, что его поздние опусы, и чем позднее, тем более, слушать довольно затруднительно. Это, как американцы говорят, acquired taste, то есть приобретенный вкус. А ранняя музыка Кейджа, она ведь очень такая безыскусная, и как раз Любимов играет опус Кейджа под названием «В ландшафте» 48-го года, который мне, например, больше всего напоминает Дебюсси или каких-то других французов вот такого импрессионистского круга. Мы, когда с Марьяной слушали этот опус, как раз думали о том, мы по вечерам любим выходить, у нас рядом Гудзон, и мы садимся и глядим на реку, и луна в ней отражается, идет вот эта лунная дорожка потрясающая, по которой, кажется, можно пройти, если ты захочешь, и полное спокойствие на душе. И вот это спокойствие, мне кажется, великолепно передает Любимов в этом исполнении пьесы Кейджа «В ландшафте».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К середине сентября лето бесповоротно кончилось. И словно на память о нем в элитарных кинотеатрах Нью-Йорка идет фильм «Пляжи Агнес». В этой красивой и элегичной картине, юбилейной для новой волны, год – классик этого направления, режиссер и фотограф, 80-летняя Агнес, или Аньес, как ее иногда пишут по-русски, Варда размышляет о своем прошлом.
Прошу вас, Андрей.
Если приоткрыть других людей, вы увидите пейзажи. Если открыть меня, то вы увидите пляжи. Так говорит Агнес Варда в своем авторском фильме о себе, о прошлом, о кино и о любви. То есть обо всем самом важном в ее жизни.
Conçue dans la ville d'Arles, on m'a nommée Arlette. À 18 ans, j'ai changé de prénom. J'ai choisi Agnès.
На протяжении двух часов я чувствовал себя абсолютно влюбленным в Агнес, в ее щедрый, умный и изобретательный фильм. Агнес Варда, 81 год. И в прошлом многое. Детство в Бельгии, молодость в Париже, увлечение фотографией, начало работы в кино, фильмы, «Клео с 5 до 7», классика «Новой волны», с которого, собственно говоря, многие считают, что началось движение. «Дружба с Годаром», «Рене», «Крисом Маркером» и многое-многое другое. «Пляжи» фильм «Коллаж», где постановочные документальные куски и обширные киноцитаты соединены рассказчиком, который вспоминает прошлые годы, фантазирует, шутит, грустит и все остальное. Кино-эссе. Кстати, и эссе, и «Коллаж» – слова французские. И еще одна лингвистическая деталь. Во французском сленге слово «швабра», простая швабра, означает год, но об этом чуть позже. В начале фильма мы видим Агнес на песчаном берегу океана. Дует ветер, шарф, небрежно повязанный на шее, развивается и закрывает лицо. На пляже носят зеркала и мебель, и в зеркалах отражаются то дюны, то море, то кинокамера, то старый шкаф со скрипящей дверцей, точно такой, как стоял в спальне у родителей, комментирует Агнес. То маленькая Агнес и ее подруги на пляже в купальных костюмах 20-х годов прошлого века. И рядом сегодняшняя Агнес, элегантная пожилая дама, рассуждает о воссоздании прошлого на киноэкране. Агнес скользит по своему прошлому, где друзья и коллеги, знаменитые актеры, кино и театральные режиссеры, цвет французской культуры. После войны Агнес занималась фотографией, и сегодня она посещает выставку своих фотографий. Огромные, больше чем человеческий рост, фотографии французских кумиров. Молодой Жерар Филипп, молодой Жан Вилар, театральный актер и режиссер, создатель знаменитого Авиньонского фестиваля. Все ее друзья. Глядя на огромную фотографию Вилара на сцене, Агнес вспоминает, как она сокрушалась в молодости, что рука Вилара на фотографии не резкая, размыта в экспрессивном сценическом жесте. Излишне говорить, что на сегодняшний момент в этой фотографии самая интересная деталь – это размытая, экспрессивная не в фокусе рука. Фотографии Жан-Люка Годара. Годар в неизменных очках. А потом всего лишь одна фотография Годара без очков, с нежными, почти робкими глазами. Я люблю его глаза, и его фильмы вскользь бросает Агнес. И эта фотография, эти глаза останутся в памяти внимательного зрителя.
Трюфо, Годар, Рене, Шаброл, Ривет, Деми.
My dear Jacques.
Et toi, Лаварда?
Жак Деми, отец сына Агнес, ее муж, появляется в документальных кадрах, фотографиях и в киноцитатах. Деми – автор-режиссер таких классических фильмов, как «Шербурские зонтики» и «Девушки из Рашфора». и даже в сказочном воплощении, как золотая статуя Будды на пляже. Игна вздыхает, как хорошо было бы стариться вместе, и трется щекой о золотое плечо Будды. О Деми вообще в фильме очень много. Много о совместных годах, о совместной работе, о медленном мучительном умирании Деми от СПИДа, о совместной их работе в Америке, тоже в Лос-Анджелесе пляж. И опять о печали, об одиночестве вдовы. Вот документальные кадры больного Жака Деми сняты тоже на берегу океана. Его седые волосы очень крупные, и глаза. И кадры из его последнего фильма. Фильмы о молодости Деми. Фильма, на который у Жака Деми уже не было сил. Он умер в 89 году. И этот фильм Агнес Варда снимала вместе с Деми, для него и за него. И потом несколько очень коротких интервью с вдовами в небольшом морском городке. С женщинами, которые недавно овдовели. «Как тяжело, — говорит женщина лет 50, — недавно мы с детьми ели на обед те самые бобы, которые я собирала вместе с ним». Другая, — говорит старуха, — «он был заметный мужчина. Он возвращался с моря, ел, пил и ложился спать. И мне его так не хватает». Эти короткие интервью как зеркала, в которых отражается горе Агнес и ее непроходящая печаль. А один из последних кадров фильма, как занавес, висит кинопленка. Это порезанная копия фильма «Агнес», который, по ее словам, не получился. Эта гирлянда застывших человеческих лиц и пейзажей висит, как на вешалке на каркасе, подобном летней беседке. И в этой беседке стоит Агнес Варда. «Вся моя жизнь – кино». В завершении говорит Агнес. И когда уже идут финальные титры фильма, Агнес вместе со своей съемочной группой собирается и выносит из комнаты разноцветные швабры. Всего 80 швабр по количеству прожитых лет.
Андрей, в этом году, этим летом, так широко отмечалось 50-летие «Новой волны». И вот новый фильм, который принадлежит к той же школе. Как состарилась эта школа? Как 50 лет спустя смотрятся те же приемы, та же эстетика?
Школа эволюционировала. И фильм «Агнес Варды» похож на «Агнес Варда», но не похож на ее ранние фильмы. И если говорить о старости, то, боже мой, можно только пожелать любому другому режиссеру такую старость. 80 лет Варда сделала фильм остроумный, обаятельный и полный жизни.
To love cinema is to love Jacques Demy. Painting, family. And again to love Jacques Demy for a long time, until the end.
В конце нашей сегодняшней программы я должен поделиться печальной новостью. В Калифорнии скончался Ларри Гилберт. Успешный драматург, продюсер, но в первую очередь сценарист, он умер в 81 год, достигнув многого. Среди его фильмов, например, «Тутси» с Дастином Хоффманом. Но в памяти благодарных американцев Гилберт останется любимым автором, одним из отцов-основателей лучшего телесериала страны «Мэш». Самый популярный за всю историю американского телевидения, он воспитал целое поколение, передав ему многие свои черты. Эта растянувшаяся на 11 лет акция стала своеобразной терапией для уязвленной психики страны, редким по размаху и успехам эксперимента по внедрению подлинного искусства в широкие массы, неповторимый феномен, показавший, на что способно телевидение в своем одновременно самом популярном и самом сомнительном с точки зрения эстетики жанра ситкома, ситуационной комедии. «Мэш» — аббревиатура, которая расшифровывается Mobile Army Surgical Hospital, говоря по-русски «военно-полевой госпиталь». Действие разворачивается в Корейскую войну, но параллели с актуальной тогда Вьетнамской войной ни для кого не прошли мимо. Ларри Гилберт был среди тех, кто начинал эту комическую эпопею в 1972 году на основе одноименного и очень успешного фильма «Олтмана». Никто, как вспоминают ветераны «Мэша», не считали свою работу обычной. Даже слова «сериал», «ситком» предпочитали избегать. От всего этого в съемочной группе установилась особая атмосфера окопного братства, которая проникла и на экран. Каждый эпизод горячо обсуждался и в прессе, и дома, за обеденным столом. Так продолжалось неправдоподобно долго, 11 лет. Наконец, в 1983-м наступил момент прощания. Финальный, 251-й эпизод, собрал у телевизоров самую большую аудиторию, когда-либо подключавшуюся к одной передаче – 106 миллионов американцев. Многие из них до сих пор со слезами на глазах вспоминают этот день. «Мэш» – лучший плод американского телевидения. Умное, глубокое, интеллигентное и высоконравственное зрелище с тонким юмором. Казалось бы, такого не бывает, но «Мэш» получился вопреки правилам и понравился всем. –
Ларри Гилберт и его коллеги собрали на экране психологически очень разную группу смешных персонажей. В центре этого балагана герой Алана Алды – Соколиный глаз, блестящий хирург и самовлюбленный ловелас, сентиментальный пьяница и болтливый остряк. Ему принадлежат лучшие шутки в сериале. Но он не одинок, шутят здесь все и всегда, за обедом, во время обстрела, за операционным столом. Объектом острот служит идиотизм начальства, глупость уставной жизни, карьеризм генералов, вся громоздкая и неумная военная машина в целом. При этом у американских хирургов, самоотверженно работающих вблизи фронта, нет врагов. Они сражаются с войной. В изобилии, снабженные всеми человеческими слабостями, от нарушения субординации до пьянства и волокитства, врачи Мэша верны гуманистическому идеалу. Остальное вынесено за скобки. Они не объясняют зрителю, за что и против чего воюет Америка. Они, как все солдаты мира, хотят одного – попасть побыстрее домой. Если искать привычные литературные параллели, то я бы сказал, что Мэш – это гибрид Швейка с уловкой 22 Джозефа Хиллера. Для меня Ларри Гилберт навсегда останется в этой компании. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Same thing if you please. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».